Он весьма был устремлен к уничтожению политеизма и идолопоклонства, что более 200 лет никакие статуи и другие изображения не появлялись в их храмах. С другой стороны, старинные историки говорят нам, что познания, какими обладал Нума по натуральной физике, были велики. Предание говорит, что он был посвящен священнослужителями божеств этруссков и получил от своих посвятителей наставление в тайном знании, как можно заставить громовержца Юпитера опуститься на землю. Овидий доказывает, что поклонение римлян Юпитеру Элицию началось с того времени. Салверт придерживается мнения, что до того, как Франклин открыл свое благородное электричество, Нума с ним экспериментировал весьма успешно, и что Тал Хастилий был первой жертвой, которую зарегистрировала история как павшую от опасного небесного гостя. Тит Ливий и Плиний повествуют, что этот принц, нашедший в одном из книг Нумы наставление по тайной жертве Юпитера Элицию, совершил ошибку, вследствие чего получил удар молнии и сгорел в собственном дворце. Салверт отмечает, что Плиний в изложении научных секретов Нумы пользуется выражениями, которые, кажется, указывают на два различных процесса. Один для овладения громом, другой, чтобы заставить его вспыхнуть. Руководствуясь книгой Нумы, говорит Луций, цитируя Плиния, Тал осмелился вызвать помощь Юпитера, но, совершив ошибку в действии, погиб от удара грома. Проследив в прошлом познание о громе и молнии, какими обладали этрусские священнослужители, мы находим, что Тархон, основоположник теургии последних, желая предохранить свой дом от молнии, окружил его живой изгородью из белой брионии, вьющегося растения, обладающего свойством отводить молнии. Тархон жил задолго до осады Трои. Заостренный металлический громоотвод, которым мы, по-видимому, обязаны Франклину, по всей вероятности является повторенным открытием. Существует много медалей, которые, как кажется, убедительно указывают, что этот принцип был известен в древние времена. Храм Юноны имел крышу, на которой было установлено какое-то количество заостренных лезвий сабель. Если у нас нет почти никаких доказательств о том, что древние имели какие-либо ясные понятия обо всех свойствах электричества, то во всяком случае имеются сильные доказательства, что они были очень хорошо знакомы с самим электричеством. Бен Дэвид, говорит автор оккультных наук, утверждал, что Моисей обладал некоторыми познаниями об электрических явлениях. Берлинский профессор Хетт тоже такого мнения. Микаэлис отмечает, что первое, нет никаких упоминаний, что молния когда-либо ударила в Иерусалимский храм в течение тысячи лет. Второе, по данным Иосифа, крыша храма была покрыта целым лесом наконечников из золота очень острых. Третье, эта крыша сообщалась с пещерами в холме, на котором храм был расположен, трубами, соединенными с позолотою, которая покрывала весь храм снаружи, вследствие чего эти острия могли действовать как проводники. Аммиан Марцеллин, знаменитый историк IV века, автор, заслуживший высокую оценку за честное и точное изложение, сообщает нам, что маги постоянно хранили в своих очагах огонь, который они волшебным образом добывали с неба. В индийском Аупнекхат есть одно изречение, которое гласит: «Знание огня, солнца, луны и молнии составляет 3/4 знания Бога». Наконец, Салверт указывает, что в дни Ктезиаса Индия была знакома с применением громоотводов. Этот историк просто повествует, что железо, помещенное на дне фонтана и изготовленное в виде меча острием вверх, как только его установили на место, обладало свойством отвращать грозу и молнию. Что может быть яснее? Некоторые современные писатели отрицают факт, что на маяке Александрийского порта было помещено большое зеркало с целью открывать приближение далеких кораблей с моря. Но прославленный Бюфон в это верил, так как он честно признается, что если зеркало действительно существовало, а я крепко верю, что оно существовало, то древним принадлежит честь изобретения телескопа. Стивенс в своем труде о Востоке утверждает, что он обнаружил железные дороги в Верхнем Египте. Колеи их были покрыты железом. Кеновы и Пауэрс и другие знаменитые скульпторы нашего века считают за честь для себя, если их приравнивают к Фидию древности, а строгое правдолюбие даже засомневается перед такой листью. Профессор Джавид не верит повествованию об Атлантиде, изложенному в Тимее, о записи 8-тысячелетней и 9-тысячелетней давности кажутся ему древними мошенничествами. Но Бунзен говорит, в существовании воспоминаний и записи о великих событиях Египта, происходивших за 9000 лет до Христа, нет ничего невероятного, так как происхождение Египта относится к 9-му тысячелетию до Христа. А как насчет первобытных циклопических укреплений Древней Греции? Могут ли тиренские стены, которые по археологическим отчетам даже среди древних народов прослыли сооружениями циклопов, считаться старше пирамид? Массы камня некоторые равны 6-футовому кубу, а самые малые из них таковы, что, по словам Павсания, их не сдвинет упряжка быков. Уложены в стены плотной кладки толщиной в 20 футов и высотой более 40 футов, и их постройку все еще приписывают расам людей, известных нашей истории. Исследования Уилкинсона обнаружили тот факт, что многие изобретения, которые мы называем современными и кичимся, были доведены до совершенства древними египтянами. Недавно открытый германским археологом Эберсом папирус доказывает, что ни наши современные шиньоны, ни пудры, ни туалетные воды, ни зубные порошки не были секретом для египтян. Ни один современный врач, даже из тех, кто объявляет себя специализировавшимся по нервным болезням, мог бы найти полезное, заглянув в медицинские книги Гермеса, в которых содержится предписание действительно терапевтической ценности. Как мы уже видели, египтяне были выдающимися мастерами во всех областях. Они изготовляли такую высококачественную бумагу, что она не поддавалась разрушающему влиянию времени. Они вынимали сердцевину из папируса, говорит ранее упомянутый нами анонимный автор, рассекали и раскрывали волокна, расплющивая их известным им способом, и делали такую тонкую бумагу, как наша бумага сорта «фулскеп», но только намного прочнее. Иногда они разрезали ее на ленты и склеивали вместе. Много еще существует документов, написанных на такой бумаге. Папирус, найденный в гробнице мумии царицы, и другой, найденный в саркофаге царской усыпальницы в Гизе, выглядит как тончайший лоснящийся белый муслин и в то же время обладают прочностью самого лучшего телячьего пергамента. Долгое время ученые верили, что искусство изготовления папируса было введено Александром Великим, так же, как они ошибочно верили во многое другое. Но Лепсий обнаружил свитки папируса в гробницах и памятниках XII династии. Скульптурные картины из папируса позднее были обнаружены в памятниках IV династии. А теперь уже доказано, что искусство письма было известно и находилось в употреблении еще в дни Менеса, протомонарха. И таким образом, наконец, открылось, что умение писать египтян и их система письма были совершенны и полностью разработаны с самого начала. Первым расшифровкам их вещих письмен мы обязаны Шампольону. Если бы не его вековой труд, мы до сих пор остались бы неосведомленными о значении всех этих живописных иероглифов, и современники до сих пор считали бы древних невежественными людьми, несмотря на то, что они в некоторых ремеслах и науках превосходили нас. Он был первым, обнаружившим, какое чудесное повествование египтяне могут рассказать тому, кто в состоянии читать их бесконечные рукописи и записи. Они оставили свои письмена везде, на каждом предмете, способном принять на себя иероглифы. Они вырезали, высекали и ваяли их на памятниках. Они выводили их на мебели, утесах, камнях, стенах, гробах, гробницах, так же, как на папирусах. Картины их каждодневной жизни в мельчайших деталях теперь раскрываются перед нашими изумленными взглядами неожиданным образом. Ничто из того, что знаем мы, не было пропущено древними египтянами. История Сезостриса показывает нам, как хорошо он и его народ овладели искусством ведения войны. На картинах видно, какими грозными они были в бою. Они сооружали военные машины. Хорнер говорит, что через каждые из 100 врат Фив выезжали 200 человек с конями и колесницами. Последние были легкие по сравнению с нашими современными артиллерийскими запряжками. Кенрик описывает их в следующих выражениях. Короче говоря, все существенные принципы, которыми регулируется тяга повозок, отображены в военных колесницах фараонов, и нет ничего, что современная роскошь изобрела для удобства или украшения, чему нельзя было бы найти прототипов в памятниках XVIII династии. Пружины, металлические пружины были обнаружены в них, и, несмотря на их поверхностное описание, в исследовании Уилкинсона мы находим доказательства, что они служили для предохранения от тряски при слишком быстрой езде. В барельефах показаны некоторые рукопашные схватки и битвы, в которых мы можем проследить применение и обычаи в мельчайших деталях. Воины с тяжелым вооружением сражались в кольчугах. У пехоты были ватные туники и войлочные шлемы с металлическим покрытием для лучшей защиты. Мюратори, современный итальянский изобретатель, который несколько лет тому назад ввел в употребление непробиваемые панцири, шел по следам старинного изобретения, использовав, насколько мог, древний метод, подсказавший ему идею. Процесс превращения таких материалов, как картон, войлок и другие ткани, в непроницаемые для порезов и проколов каким-либо острием, материалы в настоящее время числятся среди утерянных искусств. Мюратори удалось изготовить такие войлочные панцири, но они были несовершенные, несмотря на хваленные достижения современной химии, он не мог достать соответствующего препарата и потерпел неудачу.